Дорогие дамы и господа, добрый вечер. Да, действительно, у нас сегодня будет сказ, рассказ, сказ о том, как Аман катал на коне Мордехая. Ну, давайте обо всем поподробнее. Хочу вам напомнить о том, что мы находимся с вами в 6 главе. Мы медленно, но верно движемся к тому, чтобы успеть закончить Мегилат Эстер до Пурима. Я надеюсь, что нам это с вами удастся сделать. Вы знаете, перед тем, как мы сегодня начнем наши разговоры, наше дальнейшее повествование по сюжету Мегилат Эстер, позвольте мне сделать такое, знаете, некое философское вступление. Знаете, Алиса в свое время говорила о том, что книжка без картинок, она неинтересная. Поэтому многие считают о том, что различные там вступления, отступления, особенно философские, их тоже надо сразу перемотать и, в общем, сразу продолжать слушать канву текста. Но не перематывайте это, если вы будете слушать в записи, послушайте буквально пару минут, потому что это очень-очень важное замечание, которое нам поможет более ясно понять вообще весь сюжет Мегилат Эстер. И не только Мегилат Эстер, но и, может быть, не может быть, а точно даже секрет существования человека в этом бренном мире. Вы знаете, Рамхаль, великий Рав Мойше Хаим Луцата, в своей бессмертной книге, которая называется «Дат Вунот», говорит о том, что вот есть вопрос, на который нужно получить ответ. Одна из заповедей, которые есть у нас в этом мире, она заключается в том, что человек своей жизнью и за свою жизнь, которую он проживает, одна из главных задач, которые у него есть, это познать Творца этого мира. И Рамхаль задает вопрос, вот, ну а что значит познать Творца этого мира? Как его можно познать, если он вне времени, вне пространства? О нем даже не можно сказать о том, что он вечен, потому что вечность – это тоже понятие времени. Рамхаль говорит, ну как познать? Сказать о том, что он необыкновенно добр и милосерден. Но, как мы понимаем, любую вещь, о которой мы говорим, мы ее воспринимаем только, если мы можем сравнить ее с ее антиподом. Ну вот, если мы говорим, что Бог, он очень добр. Вот возникает вопрос, ну хорошо, что такое доброта? Вот, что такое доброта? Это там, не знаю, бабушку через дорогу перевести, там, котенка накормить. Ну, есть 1000 критериев, которые называются понятием доброта. Поэтому, когда мы говорим, что Всевышний добр, нам это говорится совершенно ни о чем, потому что мы, нам не с чем сравнить, что такое абсолют доброты. Или когда мы говорим о том, что Всевышний мудр. Ну вот как мы можем сравнить о том, что мудр он или нет? Кто такой мудрый? Альберт Эйнштейн, он мудрый? Наверное, мудрый. Рав Ильяшев Зацаль или Рав Каневский, они были мудрые? Ну, конечно, были мудрые, они были гениальные, мудрые. Но по сравнению со Всевышним, любая мудрость человека, ну как бы даже ее нельзя сравнивать с, прошу прощения, с микробом по сравнению со слоном, потому что это тоже будет неправильное сравнение. Оно не имеет никакого сравнения. Поэтому если мы будем познавать Всевышнего за его мудрость, мы тоже ничего не сможем сделать. Но заповедь такая есть, которая говорит о том, что человек должен познать Всевышнего в этом мире. И Рамхаль отвечает, есть единственное качество, в котором человек может познать Всевышнего в этом мире. И это качество называется качество единства Творца. Ну, я понимаю, что это сейчас ни о чем, там многих людей на этом пугает, в какие дебри мы опять же заходим, поэтому не бойтесь, мы из этих дебрей быстро выйдем, и лес он не густой, наоборот, он очень-очень светлый и понятный. Что значит познать Всевышнего за его единство в этом мире? И Рамхаль объясняет о том, что каждая вещь, которая происходит в этом мире, она связана с другой вещью. Ну, то есть, скажем так, в этом мире ничего не происходит просто так. Но это очень важный принцип, который говорит о том, что действительно ни один листок не упадет с дерева, ни один электрон или протон не будет делать свое вечное вращение вокруг Катама без того, чтобы на это дал повеление Всевышний. То есть все, что происходит в этом мире, оно, понятно, происходит только из-за того, что так хочет Творец этого мира. Это как бы все понятно. Но что в этом должен понять человек? Человек, он должен посмотреть на свою жизнь, прочитать хорошо книжки по мировой истории, не знаю, политики, теологии, ну, в общем, ну, все, что только ему подвластно, человеку, все это познать и увидеть в этом единство. А вот это вот самая интересная вещь. Оказывается, о том, что любая вещь, она совершенно взаимосвязана. То есть нет в этом мире вещей, которые не были бы связаны друг с другом. Нам кажется, что какое-то событие в нашей жизни, оно находится совершенно как бы, ну, как бы автономно от совершенно каких-то других событий, которые есть в нашей жизни. Оказывается, нет ничего автономного в этом мире. Каждая вещь, которая происходит в нашем мире, в нашем Поднебесе, то, что называется, она связана друг с другом. И вот эта вот связь, которая есть у каждой вещи в нашем мире, если мы увидим эту связь, мы увидим единство Творца. То есть мы увидим о том, что все, что происходит на Земле, оно все взаимосвязано. И вот когда человек начинает думать об этом, когда человек начинает вглядываться в те события, которые окружают его, тогда он не просто открывает для себя Всевышнего. То есть он видит о том, как Всевышний управляет этим миром. Так вот, какое это имеет отношение к той книге, которую мы сейчас изучаем. До 6 главы все, что мы читали в Мегилат Эстер, ну, практически все, что мы читали в Мегилат Эстер, ну, как бы это обычная история. Ну, может быть, она необычная, может, она очень интересная. Она написана действительно, сюжет тут очень такой, ну, не знаю, очень интересный, очень насыщенный. Мордехай, его воспитанница Эстер, она попадает в гарем царя. Мордехай, опять же, какой-то сановник, который занимает не последнее место при дворце царя Ахашвероша. То есть все, о чем мы говорим, оно все совершенно понятно и ясно. Второй вопрос, который есть у нас. То есть все, о чем мы говорим до этого, оно, ну, как бы совершенно звучит, ну, буднично. Оно, может, звучит очень интересно, но совершенно буднично. Нету тут никакого Всевышнего. Вообще мы в книге Мегилат Эстер, в книге Свитка Эстер, вообще в книге Эстер, как мы с вами говорили, ни разу не упомянут Всевышний. То есть его нету. Но с другой стороны, какая главная задача этой книги? Задача этой книги – увидеть Творца в каждом действии, которое будет написано в этой книге. Это и есть то, что мы говорим, познать Всевышнего через его единство. Огромное количество различных факторов, о которых мы говорили. Так получилось, что Мордехай, он был один из тех людей, которые при царе Кореше или при царе Кире, он возвращается в землю Израиля для того, чтобы восстанавливать там еврейское присутствие и отстраивать храм. Потом строительство храма было заморожено, и Мордехай на какой-то короткий период времени возвращается в Персию. Потом умирает его брат и умирают его родственники, он воспитывает свою племянницу Эстер. Все это, опять же, одно событие за другим. Потом пир царя Ахашвероша. Вашти не приходит на этот пир. Он должен найти себе другую замену, делает вот этот известный конкурс красоты, под который, опять же, чтобы его сделать, подбивает его Аман. Самый наш антигерой всего нашего повествования. То есть, опять же, события, которые разворачиваются, они разворачиваются очень интересно, динамично, но они разворачиваются еще раз очень-очень буднично. Эстер, она оказывается во дворце царя Ахашвероша. Мордехай случайно оказывается в тот момент, когда двое людей, которые охраняют царя, они задумывают против него заговор. говорят на своем языке, которое, казалось бы, ни один человек знать не должен. Мордехай случайно, опять же, в скобочках, как бы случайно знает этот язык. Потом Аман хочет уничтожить еврейский народ. И это главная канва всего этого повествования. Аман, который олицетворяет Амалека, у которого главная задача – это уничтожение еврейского народа. Об этом, может быть, мы поговорим потом чуть попозже. И все вот это вот вместе. И Мордехай совершенно случайно узнает о том, что он написал письма, что ровно через год 13-го Адара должны начаться погромы, в результате которых должны будет быть уничтожен весь еврейский народ. То есть во всей этой истории как будто бы есть различное сочетание разрозненных фактов. Один факт, другой, третий, четвертый, пятый, десятый. И вот здесь вот в шестой главе вдруг мы начинаем видеть, как эти факты взаимосвязаны друг с другом, и как вообще во всей той истории, в которой ни разу не упоминается Всевышний, Всевышний прямо в каждой строчке, прямо в каждом слове этой истории говорит: посмотрите, вот я здесь. Так устроена человеческая жизнь, так устроена наша жизнь. Знаете, один из самых таких необыкновенных моментов. Ну, мы же сейчас же это читаем в наших недельных главах, когда Йосеф, которого братья продали в рабство, братья уверены о том, что Йосеф, скорее всего, либо давным-давно умер, либо он где-то находится рабом, прошло огромное количество лет. То есть Йосеф может быть кем угодно, но только не вторым человеком после фараона. И вот второй человек, пусть фараона, у которого практически такая же власть, как у фараона, говорит с ними, сначала оставляет в плену одного из братьев, там, Шимона, и потом возвращается туда со своим братом Бениамином. Теперь Бениамину подбрасывают какой-то кубок, теперь Бениамина хотят также, этот человек говорит, что Бениамина, как человека, который украл кубок, его тоже нужно посадить в тюрьму. То есть все это разворачивается какими-то событиями, которые, опять же, кажутся очень трагическими, очень будничными. И тут, в самую кульминацию этих событий, когда братья готовы были увидеть все, что угодно, даже марсиан или человечков там, зеленых с этими рожками, антеннами, они бы не удивились бы, если бы их увидели. Но они увидели и услышали то, что было намного страннее, прошу прощения, чем увидеть тех же самых инопланетян. Человек, который был вторым после фараона, или который занимал, у которого была власть практически такая же, как у фараона, говорит: я Йосеф, брат ваш. И это было состояние шока. И наши мудрецы говорят о том, что когда человек через 120 лет своей жизни, он попадет в мир истины, и ему будет показывать всю его жизнь как остросюжетный фильм. Вот с самого его рождения до самой его смерти в 120 лет. Каждый этап его жизни. И он будет видеть эту взаимосвязь. Вот он тут поговорил с одним человеком. Потом случайно встретил другого. Он услышал одно слово, потом услышал второе. Оно на него как-то повлияло. Он о нем забыл. Потом он о нем вспомнил многие годы спустя, и он вдруг увидит причинно-следственную связь всех событий, которые были в его жизни. И когда он все это увидит, тогда Всевышний, подобный Йосефу, который сказал: я Йосеф, брат ваш, скажет: ты видишь, вот везде был я. И тогда человек, он, то, что называется, увидит полное единство Творца в этом мире. Вот этому посвящена вся книга Мегилат Эстер. Поэтому прошу прощения за такое длинное вступление, но оно просто было необходимо, потому что шестая глава, она как раз и начинает нам раскрывать секрет этого единства. Мы с вами говорили в нашей предыдущей серии, в пятой главе, о том, что когда Мордехай узнает о страшном плане Амана, о том, что он через год хочет уничтожить весь еврейский народ, он предупреждает свою племянницу Эстер, чтобы она как-то повлияла на своего мужа Ахашвероша, чтобы он отменил этот приказ. Эстер организовывает пир, на который она приглашает и своего мужа, Ахашверош, понятно, и премьер-министра страны Амана. Они, в общем, все приходят на этот пир. И было понятно, опять же, было понятно царю о том, что если Эстер, она совершенно ломает весь протокол, который был в королевском дворце. Мы с вами говорили о том, что Эстер говорит Мордехаю, что жена может встретиться с мужем, в данном случае жена, имеется в виду жена персидского царя, может с ним встретиться только тогда, когда он ее пригласит к себе. То есть ни один человек не может без приглашения просто так войти во дворец царя. Если он туда входит, этого человека должны, в принципе, убить, если царь там не протянет скипетр и не скажет о том, что, в общем, не трогайте этого человека. То есть Эстер, она идет, в принципе, на риск своей жизни. И вот Ахашверош это прекрасно понимает, и когда они вместе собираются за этим ужином, что само по себе было довольно странно, потому что когда он спросил Эстер, что она хочет, понятно, что события и желания ее должны какие-то быть, ну, совершенно экстраординарные, потому что иначе она бы просто не пошла на то, что она пошла. Просто так, в общем, самостоятельно прийти перед Ахашверошем. Она говорит о том, что он хочет устроить ужин, пригласить туда Амана. Ну, мы всю эту историю там подробно разбирали. Поэтому царь понимает о том, что у Эстер есть какая-то очень важная просьба. И он говорит о том, что проси у меня все, что угодно, даже пол царства проси, я, в общем, тебе все дам, то, что меня попросишь. И Эстер ничего не просит. И в конце, когда ужин этот как бы заканчивается, царь ей говорит на латыни «азма», ну, то есть то, что по-нашенски означает, и что, что трапилось, ну, в общем, ну, что ты меня пригласила, то есть что ты хочешь, дорогая. И она говорит о том, что не надо мне ни шоколада, ни мармелада, вообще ничего мне не надо, только давай и завтра сделаем точно такой же обед или ужин. Ну, царя, понятно, это еще больше заинтриговало. Это вообще полная какая-то интрига. И мы с вами говорили о том, что тут есть две точки зрения, которые будут очень важны. Почему царя это заинтриговало? С точки зрения Мальбима, тут речь идет о, в общем, какой-то необыкновенной любви, которую царь испытывает к Эстер. То есть он ее настолько уважает, он ее настолько там любит. Она спасла его жизнь в свое время, когда должен был быть заговор, и так дальше, мы сейчас к этому подойдем. То есть он ее любит, ценит, и тут речь идет о том, что вот он вот находится в состоянии какого-то вдохновения, когда у него прекрасная жена, вот она его пригласила, значит, на ужин, и когда он говорит, что готов ей подарить все, что она хочет, Лексус, там, не знаю, поездку в Эйлат или еще куда-то, что иногда намного дороже, чем на Мальдивы поехать. В общем, все, что угодно я готов для нее сделать. А она просит, что ничего мне не надо, давай и завтра тоже устроим ужин. Поэтому с точки зрения Мальбима, в ночь, вот эту вот ночь, после того, как они поужинали вместе, царь не спит, потому что он находится в этом состоянии, как мы говорили, и тракшута, это, не знаю, как по-русски сказать, то вот такого возбуждения какого-то, такого вдохновения, вот какая у него прекрасная жена, совершенно такой прекрасный ужин, ничего не попросила, и на вопрос, что она хочет, она говорит, давай завтра устроим этот ужин. Поэтому царь не спит, скажем так, ну, из-за хороших, таких приподнятых человеческих чувств к своей жене. Ну, то есть, с одной стороны, с точки зрения Мальбима, царь не спит из-за романтических мыслей, которые есть у него. С точки зрения Талмуда, и по этой же точке зрения идет и Рав Шлома Исхаки, то есть идет великий Раши, царь не спит по другой причине. И эта причина, она заключается в том, что царю все это кажется странным. Честно сказать, не знаю, если любой человек это читает, тоже это кажется странным. Ну, приходит царица. рискуй своей жизнью. Что ты хочешь, там, дорогая? Она говорит, давай соберемся на романтический ужин. Ну, он говорит, ну давай. Она говорит, ну только сама. Понимаете, церемониал персидского дворца и двора, он не такой, как обычай 21 века. Царь просто так не кушает, там, с кем-то пойдем в ресторан, значит, там, покушаем вместе, соберемся там компашкой и отметим. Царь вообще кушает самостоятельно. И там вокруг него придворные, которые пробуют каждую еду, которую он ест. Ну, хорошо, ужин царицы еще тоже понять можно. Но когда царица говорит, что царь, давай мы давно не кушали с тобой, любимый, вместе. И он говорит, ну давай покушаем. И давай, говорит Рабиновича, соседней квартиры тушь пригласи. Что он тушь сам посидит. Ну, то есть само по себе это уже выглядит странно. А так говорит Талмуд, так говорит Раши. И поэтому в этом отношении царь не спит, потому что как бы он думает. Может быть, вообще и Эстер, и Аман собирается вообще просто грохнуть его. Ну, как говорил один шведский каббалист Карлсон, говорит, это дело будет житейское. Ну, в те времена действительно дело житейское. Там грохнуть царя, там, и Аман станет царем, там, все нормально. Почему бы и нет? Ну, как бы доказательств нету, но мысли, которые у царя, они, в общем, как бы находятся в его голове. Поэтому вот две разных совершенно трактовки. Трактовка Мальбима и трактовка других комментаторов, которые основываются на Талмуде, в частности, классический комментарий Раши, который говорит о том, что не спят они, потому что не спит он, потому что он как бы волнуется. Вторая линия, которая опять же нам показывает о том, как все взаимосвязано в этом мире, это Аман, который после... Он ни о чем не думает, его пригласили на этот ужин, он находится в совершенно таком приподнятом настроении, в состоянии такого возбуждения. Вот человек в жизни добился всего. Из грязи, то, что называется, в князи, он стал премьер-министром, главным человеком в государстве после самого царя, и плюс еще, ну вот, самое высокое, что, ну, как бы, не знаю, какая-то вещь, которую ему могли дать после звания героя там, Советского Союза, даже 5 раз, если бы ему дали, это было бы тоже не самая высокая почесть, которую он мог получить. Самая высокая почесть, которую он мог получить, это то, что Эстер приглашает своего мужа на обед и говорит, и давай Амана тоже. Ну, то есть, он для меня, в общем, ну, практически как ты. Вот самый важный человек в этом мире, государстве и так дальше. Поэтому Аман уходит после этого обеда в состоянии вот такого полного подъема. Если у Ахашвероша, с точки зрения Мальбима, романтические такие мысли и так дальше, с точки зрения Талмуда и Раши и других комментариев, наоборот, волнение какое-то, то с точки зрения Амана полная лепота. То есть вообще просто вот жизнь не удалась. И вот опять он встречает Мордехая по дороге, опять Мордехай перед ним не встает, и вот все, что это было, оно перечеркивается. Он приходит домой, и вот этот вот диалог, о котором мы говорили на нашем прошлом разговоре, когда он берет свою жену Зереш, кстати, жена у него умная женщина была, каких-то своих друзей, начинает рассказывать о том, что вот я такой человек, у которого в жизни удалось там абсолютно все, и этот Мордехай, вот он мне перечеркивает всю мою жизнь. Просто хочется взять его и просто придушить прямо сейчас. Но придушить он его не может. По одной простой причине, потому что, опять же, есть несколько точек зрения. Одна точка зрения, которая говорит о том, что все знают, что Мордехай является воспитателем Эстер. То есть, ну, то, что Мордехай еврей, у него, как говорится, написано на лице, потому что он мацу кушает. Потому что есть известное талмудическое высказывание, что тот, кто кушает мацу, узнаю я по лицу. Поэтому, ну, опять же, о национальности Мордехая было понятно. Он не турок, не схитинец. Он еврей. То есть с этим вопросов не было. И поэтому по одной как бы части комментариев Эстер, она действительно воспитывает в своего доме, но она ну, как бы, не то, что она подкидыш, не дай бог. Ну, как бы, у нее были родители, они там умерли, а какого они рода племени, уже никто не помнит. И поэтому, как бы, да, она воспитывалась у Мордехая, ну, в общем, как бы, национальность ее никто не знает. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, которую говорят тоже часть наших комментаторов, что когда происходил вот этот весь конкурс красоты, действительно, Эстер, она вошла, пришла во дворец, но забыли там отметить или потерялась, или там, не знаю, компьютер завис, или какой-то вирус был в компьютере, и никто уже ничего не видел. Ну, в общем, никто не знал, откуда она пришла. То есть она-то пришла на конкурс красоты, когда у нее спрашивали: девушка, кто твои мама и папа? Она говорила: я не знаю, я там, в общем, полная сирота, приехала из Казани. Ну, то есть казанская сирота, в смысле. Поэтому даже если идти по этой точке зрения, о том, что Мордехай является дядей Эстер, его просто так нельзя грохнуть, прошу прощения. Ну, то есть Аман понимает о том, что ровно через год у него будет бумага, по которой можно уничтожать всех евреев, о том, что Эстер еврейка, он понятия не имеет. Понятно. А вторая точка зрения о том, что никто не знает о том, что Мордехай является воспитателем Эстер, то, что забылось, тоже не может его просто так убить. Почему? Потому что Мордехай, он сановник. Он какой-то сановник при дворце царя, и мы об этом с вами говорили. Об этом видно там очень часто. Он просто так расхаживает по дворцу, расхаживает там около гарема, там под окнами гарема, там все. Ну, как вы понимаете, простой человек во дворце так расхаживать не будет. И он сидит около царских ворот. То есть это показывает о том, что он имеет какую-то очень-очень большую позицию при дворце царя. То есть просто так убить он его не может. Но ничего сделать с собой тоже не может, потому что он не может ждать год, когда будет убивать всех евреев. Он хочет убить Амана, Мордехая сейчас. И вот он всем это, значит, рассказывает. И понимает о том, что все. То есть как бы он должен перейти свой Рубикон. И он должен наутро прийти к царю и сказать о том, что, смотрите, хотя Мордехай, еще раз, человек очень известный, может, даже дядя самой Эстер, там, или Эстер, может, не имеет так никакого отношения, но человек очень влиятельный в государстве, но то, что он делает, это оскорбление не только Амана, но вообще и королевской персоне. То есть он как бы игнорирует его, бьет на него, он второй человек в государстве. И за такие вещи, в общем, надо, в принципе, по персидскому закону убивать. Поэтому отсюда идет вот эта вот вещь, когда он ночью строит эту огромнейшую висельницу высотой в 22-этажный дом. И строит он ее именно для того, чтобы не просто его убить. Мы с вами говорили о том, что по персидскому закону нету смертной казни через повешение. То есть людей там убивают, а потом подвешивают их на эту висельницу. Либо их частично подвешивают, потому что часто персидская казнь была просто кромсать на кусочки, и там кусочками так это все подвесить. Либо могут по-простому просто там грохнуть и просто повесить, и он там будет висеть. Сколько будет висеть, ну, не знаю, в средневековой Европе обычно висели до тех пор, пока труп человека не истлевал полностью. Ну, вот так вот он висел там на дорогах, на мостах. Как-то. Так было принято. Так, в принципе, было принято и в Персии. Поэтому подвесить зачем? Для того, чтобы всем было видно о том, что за оскорбление царя или какого-то важного царского сановника полагается такая вот страшная казнь, несмотря на то, что человек, он даже может иметь какое-то очень большое положение при дворе. Ну, то есть, наоборот, показать демократию, которая действует в этом государстве. То есть, для закона все равны. Будь это простой там народоволец какой-то, который там бомбу хочет царю там подложить под карету, или будет там известный царский царедворец, закон для всех один. Вот так будет всем, кто не дает уважения царю. Поэтому и Аман решает это сделать. Когда это сделать? Утром. И он тоже не спит эту ночь. Почему не спит эту ночь? Потому что он не может дождаться утра, чтобы прийти во дворец и, в общем, царю вот в лоб прямо сказать о том, что вот все, он решился, надо сказать, убить прямо завтра же Мордехая, подвесить его на этой висельнице и все. То есть, и он тоже не спит из-за этого. Он тоже находится в состоянии этого возбуждения. Возбуждение из-за того, что у него вот состояние такой мести, которую он хочет сделать. Поэтому двое в огромной Персидской империи не спят. Не спит Ахашверош по разным каким-то причинам, не спит Аман. И Аман понимает о том, что он не дождется утра. Не дождется утра, то есть он не может спать, он там прямо все в нем там бурлит, кипит и так дальше. Не дождется он утра, то есть он должен... Он понимает о том, что ночью к царю он не придет, царь спит, поэтому, но он хочет прийти к нему вот первый, чтобы он его принял, поэтому он решает вот прям ночью туда пойти. Что ты ночью будешь делать там? Ну, не может он дома находиться. Но вот ночью пойти и просто вот сидеть во дворце, ждать, когда проснется царь, и прямо к нему подойти, сказать, давай, значит, грохнем, прошу прощения, Мордехая. Вот это вот ночь. Необычная ночь, когда, опять же, не спит Ахашверош, не спит Аман. Спала Эстер, не спала Эстер. Сказать вам, дорогие друзья, в данной ситуации не могу, не знаю. Так вот, вот с этого как раз начинается 6 глава. Долгое такое, опять же, вступление, получасовое. Все, начинаем. Опять же, написано. В ту ночь не спалось царю, и повелел он принести памятную книгу хроник, и они зачитывались перед царем. Опять же, мы это уже говорили. Там была так называемая, как говорит Мальт, памятная книга хроник. И было вообще два таких, как бы, не знаю, сборника, куда все записывалось. Первое это книга хроник, которую вообще записывалось то, что происходило при царе. Она совершенно не была подвержена цензуре. И была официальная история персидского государства. Она тоже была хроники, но там, в общем, ученые работали. И в соответствии с каждым царем они, в общем, историю могли там переписать, дописать, подправить, что-то выпрямить, что-то вычеркнуть. Ну, в общем, делать там они могли с этой книгой все что угодно. Поэтому вот в этой официальной истории, которая была в книге, которая, опять же, была официальной хроникой Персидской империи, там как раз вот вся эта история, которая была связана с тем, что против царя должен был быть бунт, когда двое его телохранителей, одного из которых звали Бектан, второго Тереш, они собирались поднять бунт против царя, и Мордехай услышал о том, что они хотят убить царя, передал об этом Эстер. Эстер об этом передала Ахашверошу. И тут, опять же, говорит Мальбим, и по этой точке зрения, ну и тут многие комментаторы, но в частности по этому идет Мальбим. Это его вот точка комментирования текста. Он говорит о том, что ну как-то, то есть был раскрыт заговор. Заговор, который был связан с тем, что царя хотели убить. Бектан и Тереш собирались убить царя. Вот покушение на Трампа. Вот сейчас вот было. Это было еще больше, чем покушение на Трампа. Это как покушение, не знаю, на Кеннеди. Он президент, он сам. Кеннеди, он президент United States, а это все-таки президент самой большой империи, которая вообще была в мире, Персидской империи. То есть это как бы каждый день такие вещи, как вы понимаете, они не случаются. И вот опять же, с точки зрения Мальбима, Ахашверош помнил о том, что об этом заговоре ему рассказала Эстер, он об этом помнит, и еще больше после этого ее там полюбила, она, в общем, его не просто боевая подруга, там, коня на скаку остановит, там, в горячую там, избу войдет, но она еще и мужа спасает его от смерти. Вот это запомнилось. И опять же, с точки зрения Мальбима, не запомнилось, а Эстер сказал, что ей об этом сказал Мордехай. Но это уже какие-то дополнительные события. Ну, там Мордехай сказал. А что запомнилось? Вот сказала Эстер. А как Эстер попала к нему во дворец? Благодаря конкурсу красоты. А кто организовывает конкурс красоты? Конкурс красоты организовывает Аман. Поэтому вот человек, который спас ему жизнь, Эстер, попала к нему во дворец, благодаря Аману. И вот у него как-то в голове отложилось о том, что Аман и есть тот, кто ему спас жизнь. Вот так. А потом в официальных этих книгах, которые, опять же, там были, как мы сказали, была летопись, которую вели историки, ее можно было там подправлять, исправлять, и понятно, что Аман уже тысячу раз там исправил и написал, что в тот момент, когда, значит, против царя должен был быть покушение, Аман, вот он его, значит, спасает, раскрывает этот заговор. А вот памятная книга хроник, в ней никто не имеет права вносить никакие изменения. Это, знаете, как архив. То есть, ну, как бы архив не переписывают, он хранится, его можно потом сжечь, но как бы архив остается архивом. Вот он лежит, и вот документы, которые там есть, они, в общем, как бы остаются неизменными. Поэтому царь не спит и просит почитать ему не летопись государственную, то есть официальную точку зрения, как написано, а именно памятную книгу, которая конкретно находится вот у царя, в котором, в общем, все это написано. И обнаружилась запись о том, что рассказал Мордехай о Бигтане и Тереше, двух царских евнуков и стражей входа, которые думали поднять руку на царя Ахашвероша. То есть вдруг для Ахашвероша, в общем, просто какая-то совершенно новая страница вообще в его биографии. Оказывается, человек, который спас его, который передал его любимой жене Эстер, это Мордехай. Он как-то был всегда уверен о том, что это Аман сделал, об этом в любом учебнике по истории написано, об этом детей в школах там учат, в общем, все понятно. Ну и как бы Ахашвирош в этом был уверен. И вдруг оказывается, в общем, Мордехай. Что Мордехай там? Ему кто-то сказал спасибо, там дал ему какой-то там орден там, или еще что-то. Непонятно. Давно это было. Это точка зрения Мальбима. Точка зрения Раши, которая, опять же, идет по тому, как написано в Талмуде, Масехет Мегила. Это не только Раши. Еще раз, это огромное количество и других комментаторов. Я просто, ну, не знаю, Раши тут цитирую как главного, который идет по этой точке зрения. Ахашвирош не спит из-за того, что он волнуется. Потому что он волнуется, что ему это все выглядит очень странно, как мы говорим. Вот что-то Эстер пригласила Амана, теперь второй раз она опять его пригласила. А вдруг это все идет подготовка к глобальному покушению на царя. И тут, вот, опять же, точка зрения Раши, Ахашвирош думает, опять же, перед тем, как он не спит, он волнуется. Он говорит, ну, слушайте, ну, если должно быть покушение на царя, неужели об этом никто покушение не знает? Ну, как бы, если покушение, оно же не делается, там, один-два человека, там, не знаю, знают. Значит, об этом знает много людей. Люди молчат, то есть никто ему об этом не говорит. И вот они начинают, значит, читать эту книгу, и вдруг он видит, есть честные люди в государстве, Мордехай. Мордехай как раз тот человек, который мог бы предупредить царя. Вот сейчас, вот действительно, иди знай, может, завтра царя собираются убить. Мордехай тот человек, который его спас когда-то. И что видит Ахашвирош? То есть человека, который его спас, ему никто ничего не сказал, даже спасибо. Поэтому и сейчас, в ту минуту, когда есть определенная опасность жизни царя, во всяком случае, он так это воспринимает, и не знает, что, может быть, тот же самый Мордехай бы опять бы его тоже спас. Но зачем он его будет спасать, если уже был случай, когда царь даже не сказал спасибо за те вещи, которые выполняет Мордехай. Вот так закручен сюжет, так закручен комментарий.
И сказал царь, какие почести Мордехаю оказаны, и как его возвеличили за это, и сказали царские юноши, служащие ему, не сделали ему ничего. Действительно, все
было, ну, даже спасибо не сказали. И спросил царь, кто во дворе? Ну, как бы это ночь. Кто может быть во дворе? Ну, то есть, как бы ночью кто может быть во дворе? Во дворе может быть только охрана. Ночь. А тут так получается, опять же, как бы совершенно случайно получается, о том, что Аман не может спать ночью. Почему не может спать ночью? Потому что не может спать ночью. Он не может дождаться этого утра, поэтому он ночью пришел и уже ждет царя, когда он проснется, чтобы первому сказать, давайте грохнем, значит, и убьем Мордехая. Он ждет этого момента, чтобы сказать царю, убьем Мордехая. То есть, скажем так, никогда в жизни никаких царедворцев ночью во дворце не было. Ночью обычно люди спят. Или персидский Новый год встречают под курантом Шушанского там, Кремля. Я не знаю, что они делают, но обычно спят они. А тут как бы Аман просто пришел и спросил царь, кто во дворе? А Аман пришел во внешний двор царского дворца, чтобы предложить царю повесить Мордехая на том столбе, что он для него приготовил. Он уже за эту ночь поставил, значит, этот столб, уже все приготовлено, и как бы он, ну, опять же, Аман ожидает все, что угодно, там грома, там инопланетян, тунгусского метеорита, но не то, что ночью его кто-то будет призывать. Ну, то есть, ну, как бы ночью все люди спят. И слуги царя сказали ему, вот Аман стоит во дворе, и сказал, царь, пусть войдет. И говорят, что... Он говорит, кто-то есть во дворе? Никого не должно быть. И говорит, Аман там во дворе. Царь говорит, ничего себе, пусть войдет. Ну, есть точка зрения, которая царя еще больше как бы начинает подбадривать. И что это он ночью не спит, а во дворце там находится. То есть типично, все говорит о том, что какой-то заговор готовится. И Аман вошел, и царь спросил, что сделать человеку, которого царь желает почтить? Тут вот это вот слово, которое царь желает почтить, для Амана говорит только одно. Речь идет о нем. Ну, там как бы царь не спит. Вчера такой прекрасный романтический ужин. Там ужинал царь, Эстер и Аман, ну, как Карбинович, который там сосед по ближайшей квартире. То есть все это понятно. То есть, ну, как бы... И Ахашверош теперь вот, ну не знаю, я не скажу, что Аман для него теперь как эсер, но не знаю. Человек, которого очень уважает его жена. То есть он теперь для него там, опять же, с точки зрения Амана, никакой ревности как бы нету, просто вот такой человек необычный. И тут он, значит, ночью как бы не спит, думает об этом. Мальвин тоже говорит, что думает об этом, не волнуется, наоборот, состояние такого возбуждения там. Эстер у него, это необычная жена и так дальше. И тут он, и опять же, не спит ночью, говорит, кто во дворе? И они говорят, как раз Аман. И он Амана приглашает и говорит, вот что сделал человек, который царь желает почтить? То есть Аман уверен, что речь идет о нем. Почему? Опять же, Мальбим говорит о том, что почтить, это значит сделать ему какую-то честь. А если бы он сказал бы, царь желает этого человека почтить и возвысить, тогда было бы понятно о том, что речь идет о ком-то другом. Ну, Аман, невозможно возвысить. Ну, как бы, ну, как его возвысить? Я в свое время в юности учился в университете, я вон там на красный диплом закончил, даже ленинскую стипендию в свое время получал, была такая стипендия. И на каком-то, уже не помню, второй там какой-то курс у меня. Так как я учился неплохо, наверное, мне уже просто многие педагоги ставили экзамены, то, что называется автоматом. Ну, просто автоматом ставили. И я помню, там был какой-то предмет, и я, чтобы выпендриться, решил, значит, прийти на экзамен, чтобы показать, блеснуть еще, значит, свои эрудиции. И я помню, там учительница, которая там принимала экзамен, она говорит, ты что ты пришел? Ну, говорит, ну, а что я тебе могу? Ну, как я выше пятерки тебе не поставлю. У тебя и так есть пятерка. Ну, хорошо, ответишь, ты сейчас там шикарно. Я тебе шестерку уж не поставлю. Ну, как бы, так что ты пришел? Ну, права она, полностью понятно. Так вот, тут было то же самое. То есть, если почтить, это понятно, дать какую-то почесть, но возвысить Аман невозможно. Почему? Потому что у Амана самое высокое положение, которое есть в государстве. Больше ни у одного человека нет такого высокого положения, оно есть, в принципе, только у него. Поэтому так как царь говорит, кого он что нужно сделать для человека, которого царь хочет почтить, то речь идет только о нем. Потому что в противном случае он сказал бы «почтите и возвысьте». И подумал, кому царь захочет воздать почет больше, чем мне. Ну, абсолютно, абсолютно правильно подумал. Его как бы, точка зрения все, в общем, логично выстраивается, в общем, как бы, как пазл. И сказал Аман царю, человек, которого царь желает почтить, ну, как бы, тут практически все комментаторы, они говорят, ну, как бы, чуть-чуть он как бы, повторяет. Такие вещи может по зубам сразу или по ушам получить, он же все-таки царем говорит. Ну, как бы, царь говорит, что нужно сделать человеку, которого царь хочет почтить. И он как бы говорит, и сказал Аман царю, человек, которого царь желает почтить, то есть как бы повторяет эту вещь, и потом говорит другую вещь. Так не принято, надо сразу давать ответ. Ну, Мальбим говорит о том, что это как бы вопрос, который Аман говорит. То есть человек, которого царь желает почтить, то есть как бы он с вопросом как бы говорит. Почему вопрос? Мы уже приводили эту историю. Там, однажды там спросили, ну, сейчас не буду входить в эти истории, там был такой один главный раввин Венеции или один из главных раввинов Венеции. Не суть важно, в 17 веке он жил. Так у него, когда там спросили вопрос, сколько, ну, как бы, какое жалование получает главный раввин Венеции. Венецианцы не поняли этот вопрос. Ну, как бы, вопрос этот не поняли. Они говорят, ему еще что-то платить нужно? Ведь он же главный раввин Венеции. То есть он главный раввин Венеции, ему тебе и платить еще за это что-то нужно. Ну, то есть он как бы достиг того, что простой смертный вообще достичь не может. Поэтому с точки зрения Мальбима тут такой венецианский ответ. Ответ венецианских евреев. И сказал Аман царю, человек, которого царь желает почтить. Он говорит, человек, которого царь желает почтить, ему еще что-то дать нужно. Ну, то есть то, что царь говорит, хочу почтить человека, ну, просто спасибо сказать. Что еще, какая-то награда нужна? Ну, то есть это же и есть высшая награда, которая, в общем, может быть вообще у человека. Но, как бы, Аман, он все-таки продолжает об этом говорить. Ну, то есть он, как бы, все-таки, как бы, сам вопрос он задает, это уже сама почесть. Ну, как бы, тут то, что называется, Остапа понесло. И пусть принесут царские одежды, которые облачается царь, и приведут коня, на котором ехал царь, когда была возложена царская корона на голову, на его голову. Ну, тут написано «берошо». «Берошо», то есть имеется в виду на его голову. Ну, скажем так, и с точки зрения Мидраша, и с точки зрения большинства наших комментаторов, имеется в виду, что он говорит, что царь должен этому человеку дать царские одежды, и посадит на коня, Мальбим говорит, на котором ехал царь во время своей коронации. Ну, то есть, как бы, знаете, рядом с Букингемским дворцом находятся там кареты, в которых там выезжает обычно там королева. Сейчас там король выезжает. Карл III или Чарльз III, как кому угодно. То есть, прямо эти вот кареты церемониальные, на которых они, значит, там выезжают. То есть конюшня, на которой находится вот этот церемониальный лошади, на которых, значит, выезжает царь. Есть те лошади, на которых, значит, царя короновали, или карета, на которой короновали. В данном случае лошади, где короновали. То есть надо, значит, оденуть ему царские одежды и посадят его в королевскую карету. И тут написано, возложат царскую корону на его голову. Берошо, так и написано, на его голову. Только непонятно, на голову кого. То есть на голову человека, который будет сидеть на этом коне, или идет речь на голову коня, который будет его вести. Ну, скажем так, с исторической точки зрения речь идет о коне. По одной простой причине, потому что у нас есть изображение коней, вот, на которых выезжает персидский царь. И вот на головах этих коней сделаны специальные такие венцы, сделаны такие специальные короны. То есть вот конь, у которого есть корона, который, вот такая красивая, значит, упряжь и красивая, ну вот так он красиво одет, именно царский конь, у него на голове всегда есть корона. Поэтому с этой точки зрения имеется в виду, что он должен сесть на царского коня, у которого корона на голове, и одеть царские одежды. Ну, скажем так, что то, что написано в данной ситуации в Мегилат Эстер, это вещь, опять же, очень историческая. Мы с вами уже говорили об этом 1000 раз, и 1001 раз я как бы не постесняюсь это повторить, о том, что все вещи, которые тут написаны, вот было такое впечатление, что пишет это, записывает всю эту историю человек, который, ну, как бы он сам из царского дворца. Он знает вот до тонкости все вот эти вот идеи, весь этот церемониал, который был в королевском дворце. Поэтому, когда мы знаем о том, что автор книги Мордехай, ответ понятно, что Мордехай. Ну, а кто еще другой напишет? То есть Мордехай, который, ну, как бы он видел все эти вещи. Был такой великий историк, которого звали Плутарх. И у него есть такая известное такое вот его произведение, которое называется «Сравнительное жизнеописание». Ну, опять же, я не буду входить в эти тонкости. Читал я «Сравнительное жизнеописание Плутарха» в свое время, там разве фаны он читал. Но очень интересно это. Так вот, Плутарх, который прекрасно разбирается, он сам был в Персии, он видел, как устроен был там и двор там царя, и все вот эти вот вещи, и он знал, опять же, по тем источникам, которые у него были. Так вот он пишет: некто Тирипас выбросил у царя царское одеяние, и царь предупредил: возьми, но не вздумай носить. Ну, то есть был некий человек, которого звали Тирипас, которого царь хочет как-то очень отблагодарить, и что мы видим? Мы видим о том, что высшая форма благодарности, которая есть, это получить царское одеяние. То есть, ну, как бы это не странная вещь, но то есть, как бы оно с точки зрения, опять же, персидской империи, это звучит совершенно нормально. То есть высшая почесть быть одеты в одежду царя. Ну, Плутарх продолжает, то есть он говорит: возьми, но не вздумай носить. Когда же Тирибрас все же надел царскую одежду, царь заметил: можешь носить царское платье как безумец. Ну, то есть, что имеется в виду? Ну, как бы он этого Тирипаса должен был сразу убить. Ну, то есть, как бы он ему дал свою одежду, он сказал, что вот я тебе даю почесть, у тебя дома, значит, будет храниться мой, там, не знаю, там, пиджак. Или моя пижама будет там храниться. У тебя дома там под стеклом, там, пижама царя. Ну, не вздумай ее носить. А этот Тирипас, как бы, не удержался и одел. И когда царю об этом сказали, то есть, в принципе, его надо было убить, этого Тирипаса. Но царь это не хотел сделать, говорит: давайте скажем, что он сошел с ума. Ну, то есть, просто он, ну, просто сумасшедший. Поэтому сумасшедших мы не убиваем. Ну, как бы, по-другому это объяснить невозможно. Почему я просто это все рассказываю? Я это рассказываю к тому, что, ну, как бы, мы видим о том, что так было принято. Как бы высшая почесть, которая могла быть одеть в царскую одежду. Продолжает Аман: и пусть будут переданы эти одежды и конь мужу из знатных царских сановников, то есть, значит, не просто этого человека, значит, надо одеть там в царскую одежду, посадить на царского коня, одеть корону тут, но опять же не суть важна, исторические короны на голову коня, с точки зрения мидраша на голову того, кто едет там, в общем, все вот эти вот вещи, но и одеть его должен кто-то из очень знатных людей. Ну, то есть, ну, как бы так, как Аман считает, что речь идет о нем, то есть, ну, как бы, я не знаю, то есть самые важные сановники, вот они его будут одевать, то есть его будут прислуживать перед ним, будут одевать его царскую одежду. И пусть будет передан эти одежды и конь мужу из знатных царских сановников, и пусть оденут того человека, которого царь желает почтить, и пусть провезут его на коне по городской площади, и пусть провозглашает перед ним, так будет сделано человеку, которого царь желает почтить. То есть Аман хотел обрести, опять же, как пишет Мальбим, еще больше славы. Поэтому он говорит о сановниках, которые будут его одевать, о том, что громогласные глашатаи, они должны будут говорить, вот, смотрите, значит, что будет человеком, которого царь хочет, значит, почтить как-то. То есть, ну, как бы это будет высшая почесть, которая только может быть у Амана. Вот его уже и на ужин пригласили, вот он уже в царской одежде едет, вот его, значит, сановники одевают. Ну, в общем, жизнь удалась. И Аман, единственный из всех этих героев нашего повествования, он сейчас находится на седьмом небе, с Гурием. Ну, как бы не с Гурями, но, в общем, рядом уже с Гурями, с семитестью. То есть он как бы, ну, как бы он, ну, вот высшая форма уже, все у него, вот все уже там, вот так удалось, и он в таком счастье, и сейчас, когда царь ему скажет о том, что да, давай, Аманчик, мы тебя, значит, сам сейчас оденем в это все, и он от радости, от счастья скажет, ваше величество, там, не надо мне ни шоколад, ни мармелада, там ничего мне не надо, только давайте убьем Мордыхая, потому что он позорит вас. Вот вы меня хотите, значит, почтить, а вот есть человек, который вас хочет позорить. Ну и царь, конечно, скажет, конечно, Аман, давай там. Ну, в общем, ну, все идет по плану. И сказал царь Аману, скорее возьми одежды и коня, как бы, чтобы быстро все было, как ты сказал. И сделай это Мордыхаю иудею, который сидит в царских воротах, не упусти ничего из того, о чем ты сказал. То есть, ну, как бы это... Знаете, есть такая процедура, как она называется? Контрастный душ. Вот. Человек, значит, он сначала включает душ, там вода такая холодная, такая просто обжигающая, такая холодная водичка, а потом она так раз и горячая вот. И обжигающая горячая водичка. Есть некоторые люди, которые говорят, что это полезно. Я никогда не испытывал все эти вещи. Не знаю, что полезно, не полезно, но Аман, он точно испытал. Ну, то есть, как бы, у человека, ну, то, не знаю, инфаркт точно должен был, скорее всего, случиться. Ну, то есть, ну, как бы, вот он находится на вершине счастья, и это же, ты знаете, это же прямо Гёте. Прошу прощения, Фауст. Помните этот Фауст, там кажется о том, что там город будущего там строится, а там, там он не видит же, он же слепой, там, а там эти черти, прошу прощения, там ходят и, значит, там бьют в какие-то пустые банки, создавая звук. И он говорит, остановись, мгновение, ты прекрасна. То есть он-то считает, что строит там город будущего, то есть самый счастливый момент его жизни, а на самом деле вообще, ну, как бы, вот так вот. Это вот... можно сочинение, знаете, в школе писать. Аман и доктор Фау. Два таких персонажа. И взял Аман одежды и коня, и облачил Мордыхая. То есть, ну, как бы это высшая форма оскорбления, которая только может быть. И провез его по городской площади, и провозглашал перед ним, так будет сделано человеку, который царь желает почтить. То есть вот это же... ужас. То есть он уже приготовил висельницу, на которой вешать Мордыхая. А теперь он лично его одел, лично провозит по городу и лично вот провозглашает эту фразу. Так будет человеком, который царь желает почтить. Ну, еще одну последнюю пасук на сегодня читаем и продолжение в следующей серии. И Мордыхай вернулся к царским воротам, а Аман бросился к себе домой скорее и закрыл губ. Ну, тут будет много разных интересных вещей, почему Аман закрывает голову. Что это такое? Почему он закрыл голову, почему не открыл голову? Есть очень интересно, тут будет очень интересный мидраш и очень интересный комментарий Рав Иосифа Каменецкого. Но об этом, дорогие друзья, уже мы поговорим в следующий раз.